Прежде чем предоставить слово Василию Степановичу Христофорову, я позволю себе обратить ваше внимание на те главные вопросы, которые будут озвучены в его докладе. Почему я это делаю? Доклады обширные, научные, просто здесь имейте в виду, что были поставлены перед конкретными исследователями, историками те или иные вопросы, которые сформулировал Следственный комитет, наша церковная комиссия общественности. Итак, вопросы, по которым будет озвучивать исследования свои Василий Степанович Христофоров. Первое. Анализ следственных дел Голощекина, Белобородова, Сафарова, Бройта и Березина, репрессированных в годы Большого террора. Мы думали, что в следствиях, закрытых, конечно, следствиях, которые находятся в архивах ФСБ, могут быть какие-то сведения, которые прольют дополнительный свет на вопрос изучения убийства царской семьи. Изучение иных документов, в том числе в архиве ФСБ Свердловской области, которые могли бы свидетельствовать о фальсификации захоронения вскрытого в 1991 году в районе Поросенкового лога. Вопрос о фальсификации тоже был очень важен. Существуют ли документы в архивах ФСБ о создании захоронения 1946 года? И, наконец, академик Алексеев пишет о подготовке несостоявшейся конференции по убийству царской семьи в 1928 году. По его сведениям, к конференции готовились какие-то документы, в том числе доклад, в котором содержалась иная версия событий 1918 года. Имеются ли документы об этом? О встрече одного из организаторов убийства Голощекина со Сталином в связи с подготовкой конференции, подготовительные материалы этой конференции, стенограмма встречи Сталина с Голощёковым. Такие вопросы были поставлены члену-корреспонденту Российской академии наук, в 1915 году возглавлявшего архив Федеральной службы безопасности Василию Степановичу Христофорову. Пожалуйста.
Спасибо. Ваше святейшество, ваше преосвященство, участник конференции. Ну, Владыка оговорился, конечно, не с 1915 года, а 2015. Да. А тема моего выступления обозначена на слайде. Я буду говорить об архивных документах. Зачастую к архивным материалам ФСБ России относятся не только как к научному источнику, но и как к политическому феномену. К сожалению, в истории XX века произошел целый ряд трагических событий, таких как расстрел царской семьи, Катынские события 1940 года, задержание и смерть шведского дипломата Рауля Валенберга, это уже послевоенный период 1945-1947 год. Штурм в декабре 1979 года дворца Амина и гибель дворца, и гибель самого Амина, руководителя на тот период Афганистана. Казалось бы, совершенно разные события, трагические, но так или иначе они связаны между собой, связаны с тем механизмом, как советское руководство скрывала эти события, каков был механизм сокрытия информации от полного отрицания самих событий до постепенного признания и постепенного обнародования документов. Политико-идеологическое умолчание периода советской эпохи не только не способствовало раскрытию обстоятельств гибели царской семьи, но и оно помогало вырабатывать различные мифы, легенды, порождало немыслимые версии этих событий, что, конечно, не позволяло научной общественности давать ответы. И самое главное, конечно, это было ограничение, существенное ограничение доступа к архивным материалам. В своем выступлении я постараюсь ответить на вопросы, часть из них уже Владыка осветил. Что же скрывают архивные фонды ФСБ России? Что говорится в архивно-следственных делах основных участников этих событий о расстреле царской семьи? Есть ли источники о подготовке конференции в 1928 году и о встрече Голощекина со Сталином в ходе подготовки этой конференции? Один из вопросов, который сегодня уже звучал в различные интерпретации о передаче на хранение в Кремль, ну, в различные места Кремля, останков, в частности, головы Николая II, иногда звучат и несколько голов и супруги, и наследника. А также часто задается вопрос, насколько был причастен Сталин к расстрелу царской семьи. При поиске информации по любому сюжету, в том числе и по сюжетам, связанным с расстрелом царской семьи, обычно архивисты идут по традиционной методике. Изучаются нормативно-распорядительные документы, какие приказы, распоряжения, директивы существуют на этот счет. Важное значение имеют материалы особой папки. Это доклады исполнителей о том, как выполнены были эти распоряжения, какого достигли результата. А также способствующие второй группе документов аналитические материалы, справки, обзоры и так далее. Возможна информация и в ведомственной, межведомственной переписке. Так вот, исследуя эти вопросы, я могу сказать, что все основные комплексы документов в 90-е годы были переданы на государственное хранение, и они, в общем, являются достаточно доступными. Но благодаря академику Алексею, который активно очень работал по расследованию обстоятельств царской семьи, он в 90-х годах уже ставил вопросы о исследовании такого источника, как архивные следственные материалы на участников расстрела царской семьи. Так сложилась судьба большинства из участников расстрела царской семьи, что сами они в годы Большого террора были привлечены к уголовной ответственности и расстреляны впоследствии. Документы, хранящиеся в архиве ФСБ России, мы условно можем классифицировать в три проблемно-хронологические группы. Первая группа, 18-29 год, свидетельство о перевозке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Расследование Соколова, подлинные документы расследования Соколова, они появились, конечно, в архиве гораздо позже, но хронологически они относятся именно к расследованию Соколова. Удивительно, но в 1947 году в одном из немецких городков на территории советской воинской части в складе вещевого обоза были обнаружены 4 тома подлинных материалов расследования Соколова. В течение 2 лет они, ну, образно говоря, скажем, ходили по разным кабинетам органов госбезопасности. В 1949 году были переданы на хранение в Центральный архив. А в 1964 году было принято решение все эти подлинные документы передать на государственное хранение и передали в тот архив, который сейчас называется Российский государственный архив социально-политической истории. А второй блок материалов, тот именно те материалы, которые мы тщательно исследовали, пытаясь найти информацию по обстоятельствам расстрела, захоронения царской семьи, это следственные дела репрессированных участников расстрела царской семьи. Это Голощекин, Белобородов, Бройд, Сафаров и другие. На самом деле, кроме тех 5 фамилий, которые здесь уже звучали, мы смотрели материалы гораздо больше. К удивлению, мы можем совершенно однозначно сказать, что в подавляющем большинстве материалов архивно-следственных дел нет ни одного вопроса, касающегося обстоятельств гибели царской семьи. Есть упоминание в собственноручных показаниях Сафарова о обстоятельствах перевоза царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Есть некоторые упоминание у него же о драгоценностях царской семьи, но о расстреле царской семьи, тому же Голощёку, не было задано ни одного вопроса. Почему это было? Казалось бы, можно было привлечь указанных лиц к ответственности за превышение своих полномочий при расстреле царской семьи, задать какие-то вопросы и на этом получить максимум информации об обстоятельствах. Но мы видим, что все они привлекались к уголовной ответственности либо за участие в контрреволюционной антисоветской организации, в троцкистской организации, с любой другой формулировкой и расстреливались за это, но ни одного вопроса и ни одного обвинения по делу царской семьи не было. Третий блок документов я уже упоминал, о передаче на государственное хранение материалов, касающихся царской семьи. В 1968 году мы можем обнаружить удивительный документ. Сын Медведева, Михаил Михайлович Медведев, пишет письмо Косыгину с просьбой установить на могиле отца, активного участника расстрела царской семьи, памятник и предлагает текст надписи на памятнике. Во-первых, написать, что он был каспийский моряк, это действительно соответствует его исторической биографии, что он был чекист. И пишет, самое главное, он пишет, надо на памятнике сделать надпись: «Избавил Отечество от последнего русского царя Николая II Кровавого». Конец цитаты. Соответствующий запрос Косыгин направляет в КГБ СССР, и 6 ноября 1968 года за подписью Андропова на имя Косыгина дается ответ, что никаких таких надписей делать нецелесообразно, так как это будет способствовать продолжению клеветнической кампании, которая ведется в адрес Советского Союза на Западе. И, естественно, надпись такая не появляется. Отвечая на вопрос и нашей комиссии, и на вопрос сегодняшней аудитории о голове Николая II, которая якобы была отсечена и привезена в Москву, в Кремль. Я вот на слайде здесь не случайно привел дворец Амина, правда, это не период 79 года, а гораздо штурма. Я более 30 лет занимаюсь историей Афганистана, знаком лично и беседовал с десятком участников штурма дворца Амина. Почему я говорю об Амине? Потому что в некоторых у нас публикациях появляется подтверждение, что голова Николая II была отсечена и привезена в Кремль, так же, как и голова Амина в 1979 году была отсечена, привезена в Кремль. Якобы это такое вот доказательство советских спецслужб о успешно выполненном задании. Но ни в первом, ни во втором случае у нас нет ни одного не только документа, но нет ни одного косвенного указания участников этих событий на отсечение головы. С моей точки зрения, советские государственные органы не использовали этот метод для собирания доказательств, так как это бы свидетельствовало, что они взяли этот метод на вооружение от имперского периода, когда мы знаем в нашей истории такие, наиболее яркий предмет – это Хаджи Мурат, голову которого отсекли, до сих пор она хранится в кунсткамере, несмотря на просьбы соответствующих структур придать голову захоронению. Так вот, ни одного свидетельства участников ни той операции, ни другой о том, что голова отсекалась и привозилась, в том числе в описях кабинета квартиры Ленина в Кремле, нет никаких упоминаний. Поэтому и этот вопрос мы можем смело говорить как несоответствующий действительности. Я перехожу к выводам результатов анализа. В ходе анализа мы пытались найти новые данные, исследовав материалы архивных уголовных дел. Десятки архивных уголовных дел на тех лиц, которые либо участвовали, либо могли что-то знать о судьбе, об обстоятельствах расстрела и захоронения царской семьи нами исследовано, но дополнительных материалов мы не нашли практически, ничего в делах нет. Лишь скромные упоминания о том, что да, этот человек принимал участие. Гипотеза о подготовке конференции в 1928 году, она тоже не находит свое подтверждение. Никаких упоминаний в архивных документах о том, что готовилась конференция, нет. Если говорить о встречах Голощёкина со Сталином, то да, такие встречи были, значит, их всего 4 зафиксировано. Опубликован достаточно информативный источник, журнал «Посещение Сталина». То, что вела служба охраны, каждое посещение фиксировалось, время захода к Сталину, время выхода от Сталина, кто был. Ну, единственное, там охрана, конечно, не могла записать те вопросы, которые обсуждались. Но мы можем по историческому контексту предположить. Голощёкин в 1924 году был уже секретарем казахского крайкома ВКПБ. И я думаю, вряд ли на встрече 1924-1928 года он как секретарь крайкома, крупнейшего крайкома в Союзе, приходил к Сталину обсуждать вопросы о проведении конференции. У него было много и других задач, как у секретаря крайкома. Ну, о версии об отсечении головы я тоже уже говорил, она не подтверждается. Поэтому на все вопросы, которые были поставлены передо мной, как это не может быть не прискорбно для исследователей, я даю отрицательный ответ, дополнительных материалов нет. И еще сегодня звучал вопрос о Фане Каплан, об обстоятельствах гибели. В Центральном архиве ФСБ была в свое время издана вот такая книжечка в рубрике «Секреты специальных служб. Дело Фани Каплан или кто стрелял в Ленина». Так вот, документов, подтверждающих сожжение Фани Каплан, нет. Но в предисловии, которое написал доктор исторических наук Литвин из Казани, он, ссылаясь на воспоминания коменданта Малькова, опубликованные в 1959 году в журнале «Огонек», он пишет, что Мальков расстрелял Фани Каплан, и по указанию Свердлова Фани Каплан на вопрос, где ее захоронить, якобы Свердлов сказал, хоронить ее нигде не будем, ее сжечь, и она была кремирована в бочке из-под бензина на территории Кремля. Но это лишь воспоминания Малькова, опубликованные в 1959 году. Никаких документальных свидетельств об этом нет. То, что она была расстреляна, об этом свидетельство есть. Она расстреляна была, как пишет Мальков, 3 сентября 1918 года, а информация о расстреле Фани Каплан была опубликована 27 октября 2018 года в еженедельнике ВЧК в разделе тех людей, которые были в рамках операции «Красный террор» расстреляны. На этом я свое выступление завершаю. Благодарю вас за внимание.